Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Известие о том, что знаменитый режиссер Юрий Мамин, автор «Окна в Париж», «Праздника Нептуна», «Фонтана» и других популярных комедий, эмигрировал в Соединенные Штаты, вызвало бурную дискуссию. «Последний талантливый комедиограф покидает Россию», пишет кинокритик Валерий Кичин. А кандидат на пост губернатора Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, выступил с оскорбительным прощальным напутствием. Юрий Мамин ответил ему: «Мой отъезд, который, как мне казалось, имеет значение лишь для моих друзей и знакомых, стал лакмусовой бумажкой, проявившей глубочайший внутренний конфликт в нашем обществе». Я попросил Юрия Мамина рассказать, почему он решил эмигрировать и как чувствует себя в Соединенных Штатах.
Вы работаете над новым сценарием, и, конечно, мне очень интересно, если это не тайна, что это будет, какой у вас замысел?
У меня несколько сценариев и несколько проектов, которые я хотел бы здесь осуществить. Один из них называется... Вообще три. Главный из которых, я его отложил пока, и мы ведем переговоры, это «Радость любви к Джойсу», то, что мне закрыл министр культуры Мединский. Теперь у меня есть проект, который мы делали некоторое время назад, он называется «Плывем на Гавайи». Это про то, как мятежный корабль российский с арестованными женщинами совершает, что называется, переворот на судне, как броненосцы Потемкине, и устремляется к берегам Гавайев. Там довольно забавная вещь, которая, как мне кажется, может быть, подойдет даже для Бродвея, как мюзикл. Это мюзикл, вообще говоря. Хотя поначалу мы хотели это снимать как фильм. Это мы делали с Аркадием Тягаем, с тем же, с которым мы писали «Окно в Париж» первый. И еще есть ряд сценариев, которые посвящены, там, я не знаю, скажем, проблемам верности и семьи. Это «Пингвин», «Пингвин Митурич», про человека, который исследователь Антарктиды, интересуется жизнью пингвинов, но никак не может наладить свою собственную, потому что в человеческом обществе все гораздо сложнее. Вот такие вот пока три варианта.
Вы думаете о Голливуде или это независимая какая-то продукция?
Дело в том, что сейчас, в принципе, я не столь здесь разборчив, как это было бы, скажем, в России. Главное – найти возможность осуществить проект. А как я его буду делать? В данном случае ведь люди выбирают проекты часто иногда из-за того, что где большее финансирование. Ну, в данном случае меня это сейчас никак не волнует. Важно будет вступить в переговоры. Главное – подготовить. Я сейчас занимаюсь подготовкой этих проектов, чтобы мне они нравились. Когда они мне нравятся, тогда я могу их предложить. А когда это суррогат, в котором я не уверен, у меня нет сил для того, чтобы отстаивать свои позиции. Я всегда так поступал.
Вы уже несколько недель в Америке. Как вы себя чувствуете? Уютно ли вам в Нью-Йорке? Или пока еще он слишком велик? Я вот чувствую себя всегда в Нью-Йорке, знаете, что он мне не по размеру.
Я не первый раз здесь. Я, по-моему, 10-й раз уже в Соединенных Штатах и бывал в Нью-Йорке и показывал свои картины. Все последовательно были премьеры здесь. И с «Окном в Париж», и с «Обезьянами», и с «Бакенбардами» я был здесь в разных городах. Практически в большинстве городов, центральных городов штатов я бывал за прошедшие 30 лет. Или там сколько? Ну, примерно около 30. Первый раз я был в 89-м, кажется, году. Ну как, я, во-первых, живу сейчас в Коннектикуте, под Нью-Йорком, и это для меня гораздо сейчас лучше, спокойнее, есть возможность работать. Я ушел от городского питерского шума, где я жил в центре города, и за городом, во-первых, дышится легко, я гуляю ежедневно по берегу океана, и, вообще говоря, по пустынным улицам, мне нравится одиночество, есть возможность раздумывать над чем-то, воздух чистый, все тебе, кто редкие прохожие, здороваются, незнакомые с тобой, улыбаются, чего я не видел в нашей стране, среди хмурых лиц, озабоченных своими какими-то проблемами, которых у каждого вагон. Вот мне нравится здесь. К тому же сейчас весна, погода соответствует хорошему настроению. Я чувствую себя как в санатории пока. Думаю, что дальше придется включиться в довольно серьезную работу, так как, судя по всему, я очень много знаю про Штаты, потому что знаю всю почти американскую литературу. Да, люди работают здесь, и судя по тому, как ведет себя муж моей дочери, ну, он с утра до вечера, вообще говоря, занят делом. Деловой человек, ну, собственно, и мы такие же, мы не лентяи.
Ну вот я вспоминаю сцену знаменитую из вашего фильма «Окно в Париж», где одного из ваших героев, музыканта, приглашают играть в парижский оркестр, и оказывается, что надо играть без штанов. Ну, это, понятно, это такой страх советского человека перед непривычной западной жизнью, которая может обернуться каким-нибудь совершенно несусветным кошмаром. Вот эти фантазии о западной жизни. Есть ли что-то в американской жизни, что кажется вам пугающим, неуютным?
Вы знаете, мы про американскую жизнь знаем не меньше, чем про нашу, потому что в последнее время идут все американские фильмы. Собственно говоря, я ведь не смотрю первый и второй канал. Принципиально, только иногда для того, чтобы просто увидеть, что врут последовательно наши пропагандисты. А так, вообще говоря, мы смотрим, я преподаванием, когда занимаюсь, у нас преимущественно идет американское кино. Все американские фильмы тут же выходят, какие бы они ни были, хорошие, плохие, хороших всегда меньше. Мы даже меньше знаем европейские фильмы. И когда я работаю со студентами, они меня спрашивают, конечно, смотрят только американское кино, американская культура абсолютно захватила умы российских кинематографистов. Они подражают ей и так далее, никакой другой. Так что мы знаем про это очень много, про эти сюжеты, про их вкусы, иногда поражают. Так сказать, мастерством, иногда своей абсолютно крайней безвкусностью. Все есть. И то, и другое, и третье. В зависимости от того, к кому обращаются. Ну, все это к нам перешло в Россию. У нас, в общем, такие же воспитанные на американском кино вкусы.
Кто ваш любимый американский режиссер?
Скорсезе, Спилберг, Пол Андерсон. Еще есть ряд режиссеров, которые меня... Нет, тут много режиссеров, потому что огромная индустрия. Знаете, когда есть много людей, которые делают дело, тогда и планка очень широка. Когда чемпионы вообще совершают рекорды, бьют, тогда и все окружающие как-то очень сильно продвинуты. А когда нет рекордсменов, тогда все пытаются, вообще говоря, взять вчерашнюю планку. Это вот характерно для России, прежде всего. А мне за кем гнаться?
Ну вот я вспоминаю совсем другие времена, вторую половину 80-х годов, когда выходили ваши первые фильмы, когда атмосфера была совершенно другой, и в частности в Союзе кинематографистов, как вы помните. Перестройка буквально начиналась со съезда Союза кинематографистов, когда звучали смелые речи и так далее.
Начиналась на съезде с моего фильма «Праздник Нептуна».
Конечно.
Когда он показан на съезде кинематографистов, это произвело впечатление взрыва. Это был фурор, я встал знаменитым в одночасье. Мне стали звонить домой. Потом это было показано на съезде писателей. Звонил Астафьев, Белов, Распутин, деревенские писатели, которым я восхищался и которых считал, вообще говоря, кумирами или, так сказать, духовными проповедниками нашей жизни. Они мне звонили, выражали свое восхищение. Я стал мгновенно известной культовой фигурой. Это было чудо. Такого я даже трудно припомнить, такого взрыва. Это было связано, ну, с тем, что, во-первых, фильм получился, а главное, что он попал в струю общественных перемен. Это было чудесное время. Знаете, есть такой американский фильм «Лучшие годы нашей жизни». Вот когда я встречаюсь с теми, кто поднял голову в перестройку и кто задышал воздухом перемен, кто ждал того, что Россия никогда больше не станет такой вот заскорузлой страной, какой она была в застойные времена, те были очень сильно обмануты. Но когда мы встречаемся, мы говорим, что это было десятилетие, вообще говоря, надежд. Это были лучшие, это меньше, чем десятилетие, это было лет 6. Лучшие годы нашей жизни. Но надежды пропали. Понимаете, можно жить в голодной стране, можно жить в нищете, но когда у тебя есть горизонт, и когда ты понимаешь, что впереди ты делаешь что-то очень важное, что и ты веришь в усовершенствование страны, в то, что, наконец, она станет достойной, и ты идешь к этой жизни. Собственно говоря, на этом большевики обманули общество после революции. Тех, кого они не успели загнать в лагеря или на философские пароходы эти самые, они же были действительно подхвачены идеей строительства нового государства. Это настолько грело и деятелей искусства некоторое время. И все слои общества. Да, мы делаем, строим новую жизнь, молодая страна, но такая мобильная, мускулистая, в отличие от старого мира. Все было обмануто, все было растоптано. Второй раз нас обманули, когда была оттепель. Я был тогда школьник средних классов и старших. Я очень хорошо это помню, потому что в жизнь ворвались новые поэты, новая литература, новое кино. И мы дышали этим. И, в принципе, вот именно вот эта хрущевская оттепель, быстро-быстро заверченная и закрытая, она воспитала поколение, которое сделало потом все-таки перестройку, в связи со смелым шагом Горбачева. Но, правда, ему некуда было отступать. Хотя сам он, конечно, не знал, куда он ведет страну и к чему это приведет. В результате привело к реставрации старого партийного чиновничества и госаппарата, который при Путине достиг совершенно неимоверных размеров и стал напоминать вообще кавкианскую какую-то страшную державу.
Когда вы почувствовали, что вот этот горизонт исчезает? Потому что многие это ощущение получили в самое разное время, а некоторые обольщались, когда даже вполне мудрые люди, когда Путин пришел к власти в 99-м году.
Да, надеялись, что он вернет страну. Видите, пьяный Ельцин, который мог писать на шасси самолета в присутствии встречающей делегации, это был позор для России. И вот такие вещи очень разлагают население. Когда ты живешь в ощущении скепсиса, иронии, и ты не видишь никакого выхода и ожидаешь, чем это кончится. Да, Путин, как молодой и свежий ветер, как бы на которого возлагались надежды, он дал новые надежды и стимулы. Но они очень быстро, быстро были, но не так быстро. Мы рассчитывали на то, что все-таки там есть здравый смысл, которым управляет. А потом выяснилось, что его нет, что есть только одно стяжательство, желание бедного человека из подворотни нахапать как можно больше своей компании. Но так оно по существу и получилось. И вот эти вот люди установили свои порядки, развратили абсолютно страну. И мало того, с одной стороны, развратили ее тем, что никто не верит в совесть, в честь и в какие-то человеческие достойные качества, а все занимаются только стяжательством, ненавидят только верхушку, потому что она богаче их, и большинство хотело бы поменяться с ними местами. Я не говорю уже, так сказать, каких-то принципах, которых не сохранилось почти нигде. Ой, кстати говоря, показатель. Разоблачили друзья, который хотел подкупить руководителя «Что, где» или там передачи про интерес. Так смотрите, общество каким образом. Все осуждают его вместе с Бером, что ребята чего-то не поделили, а могли бы, вообще говоря, если бы у них голова была на плечах, могли бы неплохо зарабатывать, не занимаясь своими мелкими конфликтами. Все дело в том, что у Бера оказалась совесть. И никто в это не может поверить. Да ладно, говорят они. Так считают и руководство канала, и все, кто это обсуждал, и передовые журналисты, там типа Доренко. Ребята что-то не поделили. Я в данном случае стою на стороне Бера, я возмущен этим, как любой нормальный человек. Но таких оказалось очень мало. Дело в том, что я вспоминаю слова Раневской. Я настолько стара, что еще помню порядочных людей. Такой мир возник сейчас. Я не знаю, что надо делать с тем, чтобы его переделать, потому что Путин уйдет рано или поздно. А что будет с этой оглупленной, отравленной страной, без образования, которая была когда-то самой читающей, а сейчас самая невежественная, одна из невежественных? Я же преподаю в течение 10 лет. Я знаю, кто приходит к нам из нашей очень средней школы. Меня это ужасает. Когда меня спрашивают, приведите пример, я начинаю лихорадочно искать в мозгах, понимая, что кого бы я ни назвал, неизвестны эти фамилии моим молодым ученикам или студентам. Потому что они невежественные, у них такие семьи, у них такие школы. Ну что тут делать? Поэтому я ведь, вообще говоря, уехал бы давно. У меня просто была ситуация, когда в связи с крайним воровством в области кинематографа, у меня же обокрали всю картину «Не думай про белых обезьян» настолько, что я обращался в АБЭП. Я писал письмо Путину, собирали документы, все было бесполезно. У меня огромное количество документов, которые я привез с собой, в которых зафиксировано количество воровства в интернете, во всех других источниках, сетях и средствах информации. Тут же, мало того, фильм, посланный на Нику, они предложили вот это вот «Не думай про белых обезьян», тут же появился в сети с грифом Ника, который был поставлен крупно на кадре, для того, чтобы его не воровали и не показывали. Нет, это не смутило. С грифом «Ника» шел. Меня хотели опустить. И опустили как могли. Вот я расплачивался с долгами в течение десятилетия. В результате мне пришлось продать все, что у меня было. И, наконец, последнее, что это было, это квартира в Петербурге, которую продали в два раза ниже ее стоимости. И уехали сюда, потому что, ну, надо что-то делать. Надо продолжать жить и работать. А там ничего уже не держало. Кроме друзей нескольких. Причем нескольких, потому что все поумирали тоже.
Вы упомянули историю с Мединским и фильмом «Радость любви к Джойсу», который он вам завернул. Как это произошло?
Это произошло так. Дело в том, что лет 7 тому назад питерская вот кинематографисты в лице Алексея Германа-старшего и Сакурова Александра написали письмо Путину о том, что гибнет студия «Ленфильм». Это достояние, вообще говоря, страны культурное. Знаменитая студия Ленинграда, которая создавала первые знаменитые фильмы. У нее была своя школа, не похожая на московскую, которая занималась человеком тогда. Ее надо сохранить. Путин дает указание Да, поднять, возродить студию «Ленфильм». Тогда, охваченные порывом, мы собираемся... Значит, еще Герман был жив, он, правда, умирал потихоньку, но его жена Кармелита Светлана, и сценарист, возглавила общественный совет «Ленфильма», куда она меня пригласила, я был ее помощником, и там было много представителей от кинематографа, наиболее уважаемых людей, режиссеров, сценаристов и так далее. Надо было возродить, значит, проекты, на которые должны были дать деньги, государственные, федеральные деньги, как это всегда бывает вообще на проекты кинематографические, и отбирали их. В результате получилось так, путем всяких совещаний. Оказалось, что сценариев-то нет. В результате на то, чтобы получить государственное финансирование, пошли всего 3 проекта. Мы думали, будет 7-10. 3 из них, 2 моих. Один из них «Радость любви к Джойсу», про переводчиков сталинского времени, которые все погибли из любви, из-за того, что они хотели сделать достоянием своих соотечественников сложный язык, восхитивший их язык Джойса. «Улисс» они переводили.
Это Валентин Стенич?
Стенич, но там в данном случае Романович. Стенич первый переводил в 20-е годы, а Романович, который переводил «Улисса» последовательно. Он погиб в лагерях. Его жена Вержбловская Елена, замечательная, удивительная женщина, которая потом стала старицей Досифеи, «Религиозные искания». Они меня мало интересовали, но судьба Улисса, их любви, она написала это в своей пронзительной книге «Биографический близнец». И моя дочь Катя, она этот близнец нашла, заразила меня этой идеей. Потом она связалась с Еленой Гениевой, директором библиотеки международной литературы в Москве. Она тоже восхитилась идеей и благословила ее. Я написал сценарий, и сценарий очень ей понравился. Она его пыталась пробить, даже знакомила меня с министром культуры Ирландии. Были переданы сценарии всем. И, в общем, она пыталась пробить его у Мединского. Старший Герман, который поддерживал сценарий. И пока он был жив, Мединский даже со мной поздоровался на «Ленфильме», ласково улыбнувшись, и вел переговоры долгие с Кармелитой. Она думала, что проект пройдет. Нет. Второй проект, который подал «Ленфильм», это был «Окно в Париж 20 лет спустя», потому что директор «Ленфильма», он надеялся, что нужна будет какая-то все-таки демократическая комедия, а не элитарный фильм для фестивальных призов. Хотя такой фильм тоже должен был быть очень нужен. Вот это «Радость любви Джойсу», безусловно, это фильм не для самой широкой зрительской аудитории, но это как английский пациент, который мог получить самые престижные призы и поднять, конечно, престиж студии. Я в этом и не сомневался, что удастся сделать такой значительный проект. Второй «Окно в Париж 20 лет спустя», но это же очень интересно, тем более, что сценарий был острый. Если первый был портрет времени начала 90-х, портрет русского человека, рандеву россиянина с Европой, то второй – портрет человека через 20 лет, как и обещалось в первой картине. Совершенно другая ситуация, не менее острая. Мне очень нравился этот фильм. Сценарий я хотел, готов был в него впуститься. Мало того, если бы проект был бы утвержден, было бы достаточно много инвесторов из Ямала, людей, которые занимаются газовой, там, нефтяной практикой. Они хотели бы, чтобы картина прославила их регион. А поскольку у меня фильм наш заканчивался тем, что строят новый город счастья в Сибири где-то, то у нас была возможность с кем обговаривать этот проект. Но на этот питчинг прибыл в Москву сам, причем именно на мое выступление, на мою защиту. Прибыл Мединский, посмотрел из соседнего зала, а защита была очень успешной. Надо сказать, у меня был хороший, подготовлен, хорошие 2 ролика, и когда закончилась моя защита, было сказано от экспертов: да, «Ленфильм» показал нам класс. Да, действительно, в сравнении с теми жалкими потугами, которые проявляли мои соперники, пытающиеся найти финансирование, они были хуже, чем троечники-студенты, которые сдавали мне экзамены. Так жалко они лепетали. Получили, потому что договоренность была первая, ранняя. А что касается моего проекта, он был закрыт. Закрыт на следующий день, мы об этом узнали, хотя даже не подозревали. Директор думал, что у нас все в порядке. Он хотел даже буквально через 2 дня вызывать каких-то спонсоров для того, чтобы пустить производство. Спрашивал меня, могу ли я запустить сразу 2 проекта. Я говорю, ну, второй я могу запустить, когда буду заниматься постпродакшеном первого. Но не одновременно, конечно. И вот я был полон радужных надежд. В результате это было закрыто. А потом выяснилось, что Мединский, в принципе, не любит мое творчество. Он считает меня пятой колонной. Он назвал, когда он говорил «Рашка-говняшка», его изобретение, вот он имел в виду «Окно в Париж», прежде всего.
Это вы узнали от кого-то из общих знакомых?
Нет, это вообще говоря, у нас ведь жизнь какая. Есть вранье, которое идет через первые каналы, и есть масса всяких сведений, которые мы получали всегда и во все время, и в советское. Они идут как слухи, их можно назвать сплетнями, видел человек, как работал какой-то режиссер на своей площадке, что он вытворял, что творилось там, что творилось у этого, что сказал тот, какое невежество проявил этот министр, как он там поскользнулся, как он пукнул и так далее. Все это же идет бесконечное в мире, когда закрывается правда, и опираться можно только на вот эти вот рассказы. Да, мне говорили об этом. Ну и потом он сам неоднократно по этому поводу высказывался. Он нетерпим к фильму первому «Окно в Париж». Поэтому, если бы я знал, я бы не удивлялся. Но я удивился. Меня лишили работы. А это самое главное. Вы знаете, можно... Причем работа ведь какая у меня? У меня особая работа. Я сатирик. Я создаю смешное сатирическое кино, в котором я делаю модель общества и открываю глаза, пытался открыть глаза моим соотечественникам на то, как они живут, и чтобы это было обязательно смешно. Потому что если ты гневно выступаешь, ты встретишь такую же гневную отповедь тебе навстречу. А когда ты умеешь рассмешить, смехом можно убить кого угодно. Как это часто показывали даже американские дебаты. Если удалось поставить в смешном свете какого-то кандидата, все, это уже политическая смерть. Его уже никак не выберут. Но в России это не действует. Нет, но тогда действовало, когда выходили фильмы «Фонтан», «Бакенбарды», «Окно в Париж». Зал смеялся и выходил совершенно обновленным. И люди с просветленными лицами получали глоток такой свободы для того, чтобы жить дальше и понимать, что все-таки это все можно исправить. Они начинали смотреть на себя со смехом. Но когда этого нет, когда я не могу преобразовывать страну, не имею работы, мне там делать нечего абсолютно. Потому что для человека полного силы каких-то творческих замыслов, вообще замыслов, желания что-то осуществить, я отношусь к числу не прожигателей жизни, а креативных людей, мне там делать нечего. Мне нужна работа. Причем я исключительно... Работа не просто какая, какую тебе дают. Мои некоторые товарищи удивляются. Ну ты же что, не мог получить какой-нибудь там сериал? Мог. Мог получить такой сериал. Но мне стыдно было бы. Дело в том, что я не могу ходить, когда я себя не уважаю. Не могу даже по улицам ходить. Я хочу ходить с поднятой головой, смело смотреть в лицо людям, которым нравится мое творчество, и которые видят во мне честного человека, а не приспособленца-конформиста. И это для меня гораздо важнее денег и всего чего угодно. Поскольку это невозможно в России, ну, приходится уезжать сюда, потому что здесь интересно. Это новая страна. И надо посмотреть, вообще говоря, как живет мир. И тут много, помимо работы, есть много того, что требуется познавать. Я познаю язык, кстати говоря, потому что занимался французским. И как-то такое, как разговариваю на нем. А по-английски не знаю. Вот сейчас занимаюсь и этим каждый день понемножку.
Ну вот буквально через 2-3 дня после того, как вы уехали, в России окончательно одобрили закон, запрещающий проявлять неуважение к представителям власти. Ну да, вот, собственно говоря, вот это и сатира. Какая уж тут теперь сатира?
Нет, ну замечательная история. Сатира, ну как, простите меня. Сатира состоялась такая, когда в Ярославле нашли на колоннах распыленные слова «Путин пидор». Довели это дело до московской прокуратуры, которая лично занялась этим делом. А в это время СМИ Ярославля и прочие стали об этом говорить, что поиски вот этих вот виновников привели к тому, что поднята была большая сеть полиции, СМИ, и это вдруг стало достоянием общественности, стали все это закрывать. Закрывать газеты, закрывать СМИ. Вот к чему привел этот закон Клишаса, этот идиотизм. Каждый день будет Россия подскальзываться на этом идиотизме, потому что вот эти вот так называемые слуги народа, депутаты, это сборище, конечно, идиотов и стяжателей, которые по своей глупости и своей человеческой гадости придумывают все ухищрения каждый день, чтобы жить соотечественников сделать еще более трудной, недостойной. Это оборачивается комедией. У меня было бы очень много сюжетов, которые хотелось осуществить в этой стране. Конечно, не дали бы. Но что тут делать? Придется заниматься другими вещами.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – режиссер Юрий Мамин, живущий теперь в США. Я вспоминаю разговор с Марленом Хуциевым, которого я спросил, что он думает о Мединском, и он прямо сказал: по-моему, это полное ничтожество. Согласитесь с его мнением?
Я об этом уже сказал. Достаточно посмотреть на его физиономию, когда он смотрит на Путина. Это она опубликована в интернете, где-то рядом с Путиным находясь. Его физиономия напоминает карикатуры Баклевского к персонажам Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души». Но это даже почище. Мелкий человек, я его даже не виню. Его поставил Путин. данном случае он как сторожевой пес своего хозяина, который должен его охранять от всяких посягательств. И он устраивает власть. Поэтому он будет, пока это будет власть, будет он или такой же, как он. В данном случае, что ж тут пенять на собачку хозяина? Хозяин таков.
Как бы все смешно с одной стороны, а с другой стороны, в самое последнее время просто ситуация становится все страшнее и страшнее. Один из самых знаменитых режиссеров России Кирилл Серебренников чуть не угодил в тюрьму. Другой режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет. Мы видели только что, что произошло с фильмом Красовского, которого затравили и чуть ли не арестовали. Ну, в общем, как-то все это идет, по-моему, все в более мрачную и мрачную сторону. Какие у вас ощущения?
Нет, но это мрачную и очень опасную. Дело в том, что сидеть человеку с душой и талантом, или там с душой и сердцем, сидеть и смотреть с совестью, так сказать, смотреть равнодушно на то, что происходит, на то, какие законы выпускаются. Конечно, я активно участвовал в общественной жизни. Я выступал на митингах. И когда мы боролись с башней «Газпрома», по всем, по любым поводам, я был такой активный человек в России. Но я бы не смог молчать. Но дело в том, что жизнь такого человека становится очень опасна. Людей калечат, их делают инвалидами, их сажают на определенные сроки, их разгоняют, бьют дубинками. И мало того, это будет ведь сейчас ожесточаться, все это противостояние. Противостояние идет к нарастанию, оно не будет утихать. Для этого создана огромная Росгвардия. Мало того, в городах строятся такие загоны, якобы для строительства или усовершенствования каких-то зданий, типа вокзалов, аэропортов и так далее, или каких-то там больших предприятий. На самом деле, как пишут некоторые наблюдатели умные, это, вообще говоря, подобие концлагерей для того, чтобы в час икс туда всех инакомыслящих собирать. Мало того, а какой остается, кстати говоря, у путинского режима вариант, кроме сталинской возможности бесплатного труда? Когда за счет того, что половина страны сидела в лагерях и бесплатно трудилась, можно было каким-то образом решать финансовые проблемы. Вот сегодня, в условиях, когда ни один олигарх, ни один богатый, разбогатевший миллиардер-чиновник копейки не выложит на государственные нужды, в силу того, что у этих людей нет совести, это все довольно примитивные люди. И когда они вдруг начинают выступать, всякие эти Сечины где-то в суде, или вдруг что-то такое прорвется, ты видишь, насколько примитивное мышление у них. Там только там какой-нибудь бойкий представитель Путина, его спичрайтер.
Песков.
Да, Песков. Ну вот он, конечно, у них отбрехивается за всех. А другие, вообще говоря, рта не могут открыть. Это такие примитивы, такие малознающие, примитивно мыслящие, невежественные люди. Когда ты вдруг видишь это и слышишь хотя бы несколько слов, думаешь, боже мой, вот эти люди, гоголевские персонажи, руководят государством. До чего в данном случае они могут довести страну? Вот поэтому разделение страны, они как-то сродни маргинальному населению. Населению невежественному, грубому, матерящемуся. Они такие же. Это было доказано, когда они снимали вообще в самолете свою пьянку, где они пели казацкие песни и так далее. Мы такие же, как вы, хотели не сказать, хотя летаем на самолете, порадуйтесь за нас. И они так бесстыдно выложили все вот это вот в интернете. Вот такая вот власть, такие примитивные люди. Но что тут говорить? Я полагаю, что вот этот вот конфликт между мыслящей небольшой частью все-таки страны сравнительно и оглупленным огромным населением, которое, несмотря на все тяготы, готово поддержать вождя в силу сложившихся в России условиях привычки к рабству, нелюбви к инакомыслию, к свободе, оно исторически сложилось, а невежество, которое я просто наблюдаю в высших учебных заведениях, куда приходят вот эти вот выпускники школ, невежество просто зашкаливает. И вот эта вот толпа, что же она может, вообще говоря, создать, кроме того, чтобы потерять все, что было завоевано Россией в 19-м, ну и там, скажем, даже в начале 20 века при коммунистах, когда отголоски или влияние 19 века, ее культуры, дали все-таки мощные ростки. Была интересная литература. Я не имею в виду ту, что называется, официальную, ту, которая получала призы. Но там были вообще такие открытия. Были Бабель, Алексей Толстой, замечательный писатель, несмотря на все его предательские вещи. Это была высокая литература, но там было много. Каких писателей дала оттепель замечательных? Я не говорю там и о Василии Аксенове, и огромное количество других имен, поэтов и так далее. Вот знаете, я когда летел сюда, у меня был аудиокнига, которую я хотел давно прослушать. Лидия Гинзбург-Аксенова. «Крутой маршрут». Знаете, конечно.
Конечно, да.
Я вам должен сказать, что я когда-то познакомился с этой книгой, когда я был студентом. Но выяснил, что вышла только первая часть, и то очень короткая. Я из нее многое запомнил. Там не было воспоминания про жизнь в лагерях. Вот то, что я сейчас прослушал, это открыло во всяком... Это самая пронзительная книга. Она на меня подействовала больше, чем «Архипелаг ГУЛАГ». Потому что речь идет о женщине, о ее, как свойственно женщинам, необычайно памяти, необычайно подробных наблюдениях. Это вообще свойственно женскому таланту. Так, вообще говоря, ведут себя и писательницы, и женские режиссеры, для которых мелочи иногда важнее общего даже смысла. И вот эта вот открывающаяся страшная жизнь России, взаимоотношения с властью, с людьми, которых воспитала сталинская эпоха, среди которых вообще столько монстров. И как людей легко вообще превратить в чудовищ, во что они легко сами превращаются. Как они легко идут на то, чтобы доносить друг на друга, когда рабская страна, и вот это рабство, отсутствие желания быть свободными, проявляется в полной мере, в огромных масштабах. И вот я вижу, что Россия, при том, что она смотрит Первый и Второй канал, стремительно идет к этому самому сталинскому ощущению времени, то есть сталинскому обществу, готовому заложить своего товарища, чтобы выразить верноподданническую свою любовь к вождю и так далее. Это боязнь инакомыслия, боязнь, вообще говоря, свободной мысли, боязнь всего. Уже я это ощущал, зная, что меня предупреждали, на каждом курсе есть стукачи, которые докладывают, что ты там сказанул, сразу же к ректору и так далее. И мы это неоднократно проверяли. Да, готовность такая есть. И впереди пока перспектива очень безрадостная для моей страны.
Вы говорили о том, что мыслящая часть общества может хоть как-то спасти эту ситуацию. Но вот мы видели мыслящую часть общества 30 лет назад на съезде Союза кинематографистов. Что произошло в этом союзе, когда он погиб?
Да нет, ну, произошла реставрация. Ведь в данном случае союз... Меня тогда приглашал Климов и его помощники, чтобы я после... Вот меня вызвали в Москву после праздника Нептуна, что я должен работать в секретариате, ну, занять какие-то места. Я сказал, нет, ну как, я впервые получил... Мне уже 40 лет. Я получил впервые возможность снимать кино. Я никогда не применяю эту возможность на какие-то там организационные дела. На что мне было сказано? Сначала надо поставить новые правила игры. Надо все дезорганизовать и сделать по-новому. Тогда уже заниматься творчеством. Я говорю, это вы и занимаетесь. Я отказался от этого и вообще не жалею об этом нисколько. Это позволило мне все-таки вплотную снять подряд несколько фильмов, пока давали. А дальше происходит следующее. Идет реставрация. Тогда ведь выкинули Михалкова, Бондарчука из Союза. Как сегодня говорят, самых достойных людей. Нет, совершенно недостойных. Я уважаю творчество Михалкова. 70-х годов. Да, он был лидером кинематографии, он проявил свой талант, но после этого он ничего не сделал. Абсолютно. Это деградация, потому что его все силы и одаренность его была направлена на совершенно другие вещи, не творческие. Он хотел стать значительным лицом, он даже участвовал в президентской гонке. Его стяжательство, а это свойственно ему, необыкновенное, оно заставило его прибирать к рукам все. Фонд культуры, авторские права, что он успешно осуществлял. В этом они очень похожи с Путиным, поэтому они и такие друганы были долгое время, не знаю, как сейчас. Тогда возникло в начале 90-м вот это вот возвращение, реставрация чиновничества старого режима. И по существу бывшие партийные бонзы пришли, они решили освоить все эти деньги партии и по существу при помощи других стяжателей из новых, как бы этих самых новых демократов и преобразователей общества, там Чубайсов, прежде всего там Гайдар, Чубайса, Гайдар, и про него я не могу, не знаю особенно много, что он там натворил. Про Чубайса известно. Приватизация, ваучеры и прочая ваучеризация позволила им разделить страну на частную собственность, вообще говоря, приватизировать ее в частные руки. Ну вот это вот результат этой деятельности мы ведем сегодня видим. Дело в том, что страна была не подготовлена к капитализму, к отношению к деньгам. При советской власти примерно была равные возможности у работающих людей. Зарплаты были достаточно скромные. У партии были, правда, распределители. Вот чем они отличались. Собственно, они и сегодня таковы. Но в целом страна была равна. Если говорить о творческих людях, они получали свою зарплату и по существу выбивались, если только не нарушали какие-то идеологические нормы, за счет соревновательности. Знаете, все-таки были конкурсы, были фестивали, и наиболее талантливые люди могли получить возможность снимать кино, поехать на фестиваль. Даже была такая ситуация, когда как бы признанные не идеологически верными художники, типа Тарковского, все-таки ценились как золотой фонд, который можно представить хотя бы не здесь, но на зарубежных фестивалях. Я еще застал только такое время, это был конец, вообще говоря, Советского Союза, когда началась перестройка Горбачева, и благодаря, так сказать, своим способностям и как бы комедийным дарам, которые, вообще говоря, редкое явление. Я без ложной скромности могу сказать, что людей, которые обладают таким даром, их немного было во всем мире, всегда бывает, для того, чтобы все-таки стать заметными. Вот мне удалось за счет этого выделиться, и у меня была соревновательность. Я оказался не благодаря связям каким-то московским и отцовскому лифту, что называется, благодаря соревновательности, которая тогда была еще возможна. Сегодня ее нет. Сегодня плотной стеной стоят мажоры, дети тех, кто насосался в Москве и кто составляет вот так называемую элиту. К элите причисляют себя только они. Как бы они всплыли. Самые сильные, говорят, они всплывают, самые таланты. Но всплывает не только сливки, но и дерьмо. Все зависит от того, в какой, вообще говоря, жидкости они плавают. Наша жидкость очень мутная и грязная, поэтому всплывает, конечно, не самая лучшая консистенция. Так вот, что говорить талантливым студентам? Спины стоят очень плотно у московского пирога. Они не пускают, соревновательности нет. Они хотят вообще заниматься в том числе и кинематографом, как таким престижным и завидным таким делом. Это их привлекает как возможность быть на виду, ездить на фестивали, обниматься со звездами, проводить весело жизнь. Это такое вообще престижное дело, куда устремились все мажоры. Да, вероятно, так. Уж не в науку, конечно.
Умер автор знаменитых комедий Георгий Данелия. Вы были с ним знакомы? Любите ли его фильмы?
Данелия сказал мне: Юра, если вы думаете, что это Рязанов взял вас на курсы, вы ошибаетесь. Это я вас взял. Когда была разнарядка, чтобы от Ленинграда взять одного человека, то Рязанов, ваш учитель, не сопротивлялся. Он готов был взять одного там человека с Украины. Но после экзаменов я сказал: зачем нам брать слабого претендента с Украины, из Киева, когда надо взять хорошего парня из Питера? Это решило вопрос. Я говорю: да, но я вам очень... Вот так мы с ним были, очень уважительно друг к другу относились. А я скажу вам так, я всегда восхищался его творчеством, его тонкостью. Он был тонкий режиссер. Его юмор был тонкий. Мне нравился, конечно, мой учитель Рязанов. Я учился ведь у Рязанова. Но должен сказать, что Данелию я считал более тонким человеком, более изысканным кинематографистом, гораздо более изысканным. Ну, не случайно, как говорят, и Феллини восхищался его картиной «Не горюй».
Прошло уже 30 лет практически героем вашего фильма «Окно в Париж». Вы готовили 20 лет спустя. Что бы ваши герои делали в 2019 году, как вы себе представляете сегодня?
Мои герои сегодня... Они пытались бы строить... У меня же в фильме все прописано в сценарии. Сценарий же был готов. Хотя он был до сегодняшнего дня. Я не предполагал, что дойдет до таких пределов России. Дело в том, что ведь Путин и его команда развернулись в последние десятилетия по-настоящему. И вот эти вот все события, связанные с крайним стяжательством, с неимоверным расслоением общества, когда богатые в тысячу раз, если, так сказать, не в несколько тысяч раз богаче бедных, это невероятно. Причем они кичатся, они обнаглели настолько, что они готовы окружить себя, по существу и окружили себя заборами, гвардией, охраной. Невозможно пробиться ни к одному озеру. Ведь я же когда-то рос на Карельском перешейке, это вторая Швейцария. Я помню, там огромное количество мест, великолепных озер, сказочных лесов, которые когда-то писал Шишкин, восхищающих вообще взор. Ну, там же ведь все, мало того, что загажено, но загажено озера, а ко многим не подойти. Вокруг стоят усадьбы, фамилии их знаем. Здесь живет Чубайс, там живет Матвиенко и так далее. Здесь ее, это усадьба ее сына или кого-нибудь. Это бесконечное, пробиться невозможно. Узенький проход в лучшем случае, как для каких-то собачек. Идите сюда, маленький пляжик оставили для аборигенов местных, для тех, кто тут вырос. Да и те туристы, которые приезжают, так загаживают все, что невозможно. Тут есть удивительные вещи, помимо того, что власть такая и такое население. Ну, почему надо, например, на Карельском перешейке превратить всю дорогу в свалку, в помойку? Когда снег стаивает, ты едешь по дороге, и ты видишь, что по обочинам лежат просто мусорные кучи. Пакеты выброшенные, какие-то железяки, консервные банки. Бесконечно. Ты переезжаешь границу Финляндии, лес продолжается, чистота. Что это такое? Это уже не от правительства идет. Это какая-то ментальность. Я когда-то вел в течение нескольких лет в Петербурге программу «Дом культуры», она называлась, была довольно популярная на канале 100. И когда я сказал то, что я вам говорю про разницу дорог у нас и в Финляндии, вы знаете, как много было... Там была прямая связь, интерактивная передача. Они звонили мне по телефону, и мы разговаривали с ними в прямом эфире. Было очень много возмущений по поводу того, что я критикую соотечественников. Знаете, удивительное свойство моих соотечественников при своем невежестве – абсолютное желание не замечать свои недостатки, крайняя обидчивость. Это связано с отсутствием, вообще говоря, возможности посмотреть на себя, исследовательным чувством юмора. Вот как важна была вообще роль сатирика. Меня как сатирика, я ее ощущал, потому что публика награждала меня восторгом того, что она встретилась с возможностью посмотреть на себя со стороны и посмеяться. Я понимал, что я делаю очень важное дело. А Мединский понимает, что ни в коем случае не надо давать мне делать это важное дело. Он так, свою роль.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Юрий Мамин. 5 апреля исполнилось 70 лет памятному собранию в Ленинградском государственном университете, после которого с филологического факультета были уволены 4 профессора, составлявших славу университета: Борис Эйхенбаум, Григорий Гуковский, Марк Азадовский и Виктор Жермунский. Слово Татьяне Вольской.
Проработка 4 профессоров проходила в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. 5 апреля 1949 года в знаменитом актовом зале филологического факультета Ленинградского университета на открытом заседании ученого совета филологического факультета было разыграно мрачное действо по унижению и шельмованию лучших профессоров, большинство из которых были близки к формальной школе. Литературоведа Бориса Эйхенбаума, литературоведа, филолога, критика крупнейшего специалиста по русской литературе XVIII века Григория Гуковского, фольклориста, литературоведа, этнографа Марка Азадовского и лингвиста, литературоведа, филолога, почетного члена многих академий Виктора Жермунского. В огромном парадном зале с белыми колоннами до сих пор стоит та самая кафедра, на которую поднимались сотрудники филологического факультета, громившие своих великих коллег. Доктору филологических наук, профессору, главному научному сотруднику, консультанту Петербургского Института истории Российской академии наук Борису Егорову было тогда 23 года, и он на том историческом собрании присутствовал. Скажите, Борис Федорович, а этот погром разразился внезапно, или вы чувствовали его предвестие?
Да, это было уже где-то месяца за два чувствовалось на факультете. Какие-то тайные собрания, потом официальное партийное собрание, два дня длилось оно. Это уже было известно. И именно уже после партийных этих собраний я ведь задумал жуткую такую для себя штуку, просто вот выступить и сказать. Я на 30 секунд придумал текст, чтобы не мекать, а вот прямо его выпалить. И я понимал, что меня тут же сбросят. Сказать откровенно: король голый, мы знаем, что реально за этим стоит. Хотят уничтожить настоящий центр кафедры русской литературы, круг выдающихся профессоров. На этом я бы кончил. Все-таки я решил с Григорием Абрамовичем Белым посоветоваться. Я себя на заклание клал, я понимал, что со мной потом будет. Но я не представлял, как прореагировал Григорий Абрамович. Очень замкнутый, очень сдержанный человек разволновался, схватил меня за лацканы пиджака, абсолютно, так сказать, акт невозможный для Белого, и очень страстно и резко объяснял, что я волен погубить себя, но я не волен погубить своего учителя. Он понимал, что ему тоже будет конец. Он, дескать, послал Егорова на такое выступление. Григорий Абрамович чудом сохранился. Он вначале ведь входил в список этих разгромленных профессоров. Их было 5. 4 осталось. Белого почему-то вычеркнули. Загадка, кстати. Кто это сделал? Кто его спас? Но, конечно, наверняка бы и разгромили бы, и выгнали после этой моей истории. Мне было, конечно, нельзя не согласиться с ним. Я сдержался и промолчал.
Неужели все так и промолчали, Борис Федорович?
Макогоненко начал громить французов 18 века, которые, дескать, мешали русскому 18 веку и совершенно забыв о том, что надо громить профессоров. Ему за это потом был нагоняй. Но единственный, кто сказал действительно в защиту профессоров, это Мордовченко. Все-таки великий человек. Знаете ли вы маленькое стихотворение Марка Кочурина, которое он написал тогда? Тоже участник этого заседания. Специально во славу Николая Ивановича Мордовченко стихотворение тогда сочинил, конечно, держал в памяти. Нигде он его не публиковал. Рубеж 40-х, 50-х. Я не забуду, доживу хоть доста. Эпоха книг и авторов изъятых. Эпоха выдвижения прохвостов, колонный зал, собрание и дознание, а духота. Сижу у самой двери, и вдруг у зала пресеклось дыхание. Кто там сказал, чуть слышное, не верю. Не верю, что достойный мой коллега стал отщепенцем-антипатриотом. Лицо подобно тающему снегу, исходит смертно леденящим потом. Не ведал я, как этот шаг был труден, и отчего в глазах такая мука. Одно я понял. Есть в России люди, есть подлинная русская наука. Марк Григорьевич Кочурин, тогда студент, один из замечательных наших литературоведов, занимавшихся педагогикой. А Мордовченко – это знаменитый тоже профессор кафедры, который, как видите, не мог все-таки выдержать и не защитить своих товарищей.
Последствия были?
Только такие словесные, слава богу. Это учитель Юрия Михайловича Лотмана. К сожалению, он очень был болен, и, наверное, еще это подействовало заседание. Он довольно скоро скончался.
А как вообще проходило это погромное собрание?
Главное там лицо был партийный босс, факультетский Георгий Петрович Бердников. Он вел очень грубо, считая себя почти, так сказать, вождем факультета. Как будто бы перед ним не выдающиеся профессора, а какие-то нашкодившие студенты. Когда Жермунский начал говорить о том, что он все-таки считает, что он что-то сделал и для науки, и для народа своими трудами. Бердник его сразу прерывает и с треском пятерней о трибуну. Хлоп! Какие труды вы можете сейчас назвать, Виктор Максимович?
А с чего начал-то?
Начал с того, что у нас профессора, вот эта четверка, якобы космополиты, не любят русскую культуру и русскую литературу, обращены на Запад и пытаются показать, что вся русская литература взята с Запада. Это антипатриотизм, это настоящий космополитизм. Эти лозунги потом прошли сквозь все заседание. Конечно, совершенно не принимались оправдания профессоров, и действительно, ведь вскоре все были уволены. Так что это был действительно настоящий погром. Один из, может быть, самых сильных среди погромов, которые после войны были по инициативе Сталина.
Борис Федорович, Сталин умер, профессора хоть и не сразу вернулись к работе. Вы ведь не только присутствовали на том собрании, но и общались как с теми, кто громил, так и с теми, кого громили. Тот погром ведь не прошел бесследно. Между прочим, писатель Абрамов тоже громил.
Я ведь 60-е годы имел счастье работать на кафедре. И поэтому я довольно скоро вместе работал с Деркачем и довольно хорошо знал тогда Абрамова. И с Деркачем было несколько откровенных бесед на почве дружеской вечеринки в ресторане, когда мы просто вдвоем за рюмками обсуждали все эти события. Деркач совершенно откровенно каялся. События поздние, и смерть Сталина, и его аресты, и потом освобождение настолько, видимо, перевернули его душу, что он говорил, что это жуткая была часть его жизни, ему стыдно. Это вот я от него послышал. Это покаянное его состояние, оно потом отражалось на его жизни. И он довольно был все-таки соединен с этой основной, настоящей интеллигентской группой на кафедре.
А его приняли?
Вы знаете, наверное, все-таки с холодком. Он все-таки, конечно, не был среди таких вот, как Макогоненко, как Бялый, нет. А Абрамов, довольно много я с ним общался по-человечески, он настолько как-то считал, что он переменился и стал антисталинистом вот в своих деревенских рассказах, выступлениях по поводу судьбы русской деревни. Он чувствовал, что он совершенно поменялся. И он тем самым показывал, что он исправился. Очень уж гордыня была у него сильная. Явно не желалось покаяться по-настоящему.
А этого как-то ждали?
В общем, конечно. Особенно после смерти Сталина и 20-го съезда, когда Хрущев все-таки довольно сильно перевернул нашу идеологию, то, конечно, в общем, мы смотрели, а вот как интересно эти ребятки себя теперь поведут. И, в общем, это, конечно, ожидалось.
Доктор филологических наук, профессор Петербургского университета Игорь Сухих, который по возрасту никак не мог быть участником погромного собрания, сегодня работает на том самом филологическом факультете, где 70 лет назад проходили драматические события.
Я еще застал на кафедре участников этого события. Я с ними какое-то время работал. Это были участники и с той, и с другой стороны. Заведовал кафедрой, когда я на нее поступил. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, ученик Гуковского, который пытался защитить своего учителя-профессора. Но с другой стороны, скажем, на кафедре работал Самуил Самуилович Деркач, один из людей, который вот активное участие принимал в погроме. Через какое-то время, отсидев, он вернулся на кафедру и в течение многих лет работал на ней доцентом. Я был знаком, хотя не шапочно, с Федором Александровичем Абрамовым, который тоже не последнюю роль сыграл в этих событиях. Так что вот для меня главный психологический сюжет в том, что вот через какое-то время эти люди жили рядом, и долгое время приходилось им работать в одних стенах, и вот сам по себе феномен этого сосуществования может быть как некий психологический парадокс, для меня не менее важен и загадочен, чем то, что происходило 4-5 апреля 1949 года.
А вы согласны с той оценкой поступка Мордовченко, которую дал Борис Федорович Егоров?
Николай Иванович Мордовченко, его портрет висит на нашей кафедре, один из самых замечательных выпускников и профессоров нашей кафедры, может быть, меньше известный, чем Хинбаум, Томашевский или прочее, но действительно, во-первых, он не просто учитель Юрия Михайловича. В воспоминаниях Лотмана остался такой пассаж, что ему казалось, что вот слишком блестящий Гуковский, чтобы идти к нему в семинар, и он специально выбрал Мордовченко, которого считал бы в высшей степени профессионал. Он действительно очень рано умер вскоре после этого собрания. Если я могу судить только по мемуарам, это один из самых таких чистых, один из самых бескомпромиссных людей, которые работали в то время на нашей кафедре. И вот даже в переписке Локсмана с Садовским было сказано, что вот многие надеялись, что Мордовченко станет заведующим кафедрой как раз в 50-е годы, но вот не сложилось, не пришлось.
С вашей точки зрения молодого тогда совсем человека, как вообще они уживались? Влияло ли это? Стала ли эта тень над кафедрой?
Для меня это был самый сложный вопрос. Наверное, для того, чтобы выстроить психологически обосновать этот сюжет, нужен писатель масштаба Трифонова. Поэтому, хотя эти московские события вроде бы про другое, но мне кажется, что психологическая интерпретация, вот истоки предательства, отношения учитель-ученик, в значительной степени изображена в доме на набережной. Во-первых, я беседовал тоже с людьми, которые, как Борис Федорович, связаны были с этим поколением. Они рассказывают, что вот после увольнения из университета даже память эти работы этих профессоров в активном чтении, обиходе студентов 50-х годов уже не было. И потом это долго мучительно возвращалось. Книжка Гуковского «Пушкин русской романтики» после 46-го года была переиздана только в 57-м. Следующая работа еще позднее. Ну, собственно, главной жертвой всех этих событий, конечно, стал Гуковский, потому что по другому делу, но через 2 года он погиб в тюрьме. Жермунский, Азадовский, Борис Михайлович Хинбаум так или иначе вернулись к работе, но уже через достаточно продолжительный срок, уже со всеми другими людьми. И Хинбаум поздний говорит, что вот почти как Островский, что вот хотел и думает это про Толстого. Строил планы, когда ему уже за 70, но понимал, что много он просто не успеет. Так что, с одной стороны, действительно, это был вот какой-то пробел, когда просто, ну, как бы этих людей в университете не было. А вот сосуществование – это психологически для меня самый загадочный вопрос. Я вот еще помню эти истории, потому что на все заседания кафедры ходил. Самуил Самуилович Деркачем, Гоненко задавал мне какие-то вопросы. Но в чем-то Деркач оказался важнее, чем заведующий, потому что Деркач был председателем или там членом партгруппы, а Макогоненко не был членом партии. Все время чувствовалось какое-то внутреннее между ними напряжение, какая-то искра. Но впрямую никогда вот не выяснение отношений даже Георгий Пантелеймонович, даже в узком кругу, как правило, вот эту тему скорее не затрагивал. Она была скорее табуирована, но нежелательно. И парадокс еще в том, что ведь неоднократно отмечалось. Некоторые из этих людей потом стали, ну, если не другими людьми, то как-то совершенно иную карьеру сделали. Вот Бердников там или Бушмин пошли по налаженному пути. А вот кто мог поверить, что либеральный заместитель редактора «Нового мира» Андрей Дементьев один из тех, кто громил профессоров в конце 40-х. Да. Федор Александрович Абрамов начинал не как замечательный писатель деревенчик, а вот как один из студентов, огромное его выступление с большим количеством претензий к профессорам. Тот Абрамов, этот Абрамов, оказался бы совершенно разные люди.
По словам Игоря Сухих, на кафедре все время чувствовалось напряжение, но вслух никто отношений не выяснял, даже в 70-е годы. А многие из тех, кто громил профессоров, потом сделались как будто совершенно другими людьми, как писатель-деревенщик Федор Абрамов или либеральный заместитель директора «Нового мира» Андрей Дементьев. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.